спутницы великих людей, тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были? Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».
Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
Правда бывает удивительнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда не обязана.
Писатель Ярослав Гашек снискал славу и признание как автор «Бессмертного Швейка» и огромного количества рассказов и фельетонов. Чего уж там скромничать, мировую славу. Но никогда о нем не говорили так, как обо всех тех, кто помимо писательского таланта интересен был еще и своей личной жизнью. И тут Гашеку похвастаться нечем. Да ему, вероятно, что называется, не больно-то и хотелось. Да, не было в его жизни головокружительных романтических историй. А вот история, по меньшей мере, любопытная, была. В 1918 году дочь уфимского сапожника Шурочка Львова работала в типографии в той же Уфе. Город тогда захватили красные, и заведовать типографией назначили своего. А он даже и не русский был, а чех. Звали его Ярослав Гашек. В феврале 15-го его призвали в австро-венгерскую армию. В сентябре того же года он сдался русским. Весной 16-го записался в чешскую дружину. Летом 17-го получил Георгиевский крест и публиковал в ту пору антибольшевистские статьи. Когда был заключен Брестский мир, Гашек уехал в Самару, где вступил в Красную армию. Убеждение свое он менял как перчатки, уже побывал членом нескольких партий, некоторые из которых сам основал, послужил в разных армиях и нынешнему членству в ВКПБ особого значения не придавал. Что оказался в России, тоже, в общем, не был особо удивлен. Ну что, он до этого жил уже во Франции. Собирал деньги на помощь бурам, когда англо-бурская война уже закончилась. Отсидел месяц за нападение на полицейского. Ночевал в кафе Монмартр. Ездил на гастроли с каким-то кабаре, фотографировался в женской одежде. И писал статьи в «Мир животных», где описывал какую-то несуществующую фауну. В 18 году добрался до занятого большевиками Симбирска. Хозяева города его сначала арестовали, а потом назначили заместителем коменданта Бугульмы. Тоже, в общем, не страдали избытком логики. А назначенный к концу года перебрался уже в Уфу. Там-то и встретил нашу героиню. Скромность украшает мужчину, но настоящий мужчина украшений не носит. Ярослав Гашек. 24-летней Александре Львовой 35-летний Гашек показался вполне респектабельным, культурным и образованным иностранцем. В конце концов, заведующий типографией – это ведь вам не простой наборщик. Он был к тому же человеком солидным, повидавшим мир. О том, что этот мир ему случалось видеть через тюремную решетку, ей, конечно, знать было ни к чему. А самое главное – нет, об этом надо рассказать отдельно. Когда их роман был уже в полном разгаре, Шурочка решила, что пришло время познакомить Ярослава с родителями. Родители были не прочь принять будущих супругов, угостить, как полагается, но и чарочку предложить само собой. Так что не успел жених переступить порог невестиного дома, как русская маменька, он сам ее так впоследствии называл, гостю поднесла, а он отказался. В гости пришел, можно сказать, свататься, и отказался. Родители Александры единодушно решили, что он завидный жених. Это уже потом, куда позже, выяснится его серьезная склонность к алкоголизму. А пока даже прошлые его подвиги казались скорее шуткой, розыгрышем. Когда-то, помнится, году этак в 10-м, в Праге Гашек основал партию умеренного прогресса в рамках закона. Партийцы занимались в основном тем, что регулярно собирались в пивной у золотого пол-литра. В январе 19-го года в Уфе была учреждена зарубежная коммунистическая партия большевиков. Секретарь Ярослав Гашек. Но не впервой. Тут в Уфе они даже учредительное собрание успели устроить. Это, правда, было единственное, что они успели. Весной Уфу уже взяли белые и пришлось скрываться. А летом опять на тебе. Большевики вернулись. И Гашек, не мешкая, возглавил структуру с фантастическим названием «Австро-Венгерский совет солдатских и рабочих депутатов в Уфе». Но куда там какому-то литературному Остапу Сулейману Бендербею? Его во всем превосходил настоящий, реальный Ярослав Гашек. Пока продолжался красный поход через Челябинск, Петропавловск, Омск, Новониколаевск и Красноярск, Гашек редактировал газеты с названиями вроде «Наш путь», «Красный стрелок» или «Красная Европа». А Александра Гавриловна набирала эти газеты в типографиях. В мае 1920 года в окрестностях Красноярска соратники поженились, собирались поселиться в Иркутске, но почему-то осенью вдруг объявились в Москве, где Ярослав стал вновь членом очередного комитета и для продолжения революционной работы был направлен в родную Чехословакию. Переправившись через эстонскую границу, супруги оказались в Праге. Вот здесь-то и началась по-настоящему новая жизнь. Ну, в смысле, для Александры новая. Гашек-то, в общем, был в курсе. А вот Александра Гавриловна для начала с изумлением узнала, что ее муж женат. И жившая здесь же, в Праге, Ярмила Меерова, ставшая женой Гашека в 1910 году, юридически и до нынешнего времени оставалась таковой. Двоеженца Гашека спасло от тюрьмы только то, что Чехословакия и Россия не признавали законов друг друга и заключенный в Сибири брак в Праге признать отказались. В общем, получалось так, что женатый Гашек открыто сожительствовал теперь с Александрой, что с моральной точки зрения было, конечно, не супер, но официально законом никак не преследовалось. Более того, сам писатель из этой ситуации сделал совершенно определенный вывод. Он счел, что женат все-таки на Александре, но кто может запретить наладить романтические отношения с Ермилой? Увенчались ли его усилия успехом, неизвестно, но Александре он давал достаточно поводов для ревности. На фоне этой сложной личной жизни писатель совершенно забыл о том, что вообще-то направлен он сюда для революционной борьбы. Но в чем она заключалась, он уж как-то и подзабыл, да и вообще было не до нее. Гашиком вновь овладело желание писать. И уже не рассказы или фельетоны, а роман. Давным-давно в каком-то кабаке Гашеку довелось услышать байки собутыльника, отлынивавшего от службы. И тогда, помнится, появился рассказ «Олух в роте», в другом переводе «Солдат, который прикидывался дураком». Вот этому-то забавному солдату Гашек теперь решил посвятить целый роман. «Пусть было, как было. Ведь как-нибудь да было. Никогда так не было, чтобы никак не было». Ярослав Гашек. Они купили небольшой домик в селении Липнице, а пока шел ремонт, снимали комнату в заведении у чешской короны. Ну, кому из неравнодушных к алкоголю еще так повезло жить в кабаке? Впрочем, над селением возвышался полуразрушенный средневековый замок, и в официальных документах того периода Александра Гавриловна фигурирует как «княжна Львова», Агашик обзаводится тростью с серебряной рукояткой и старается рядом с супругой выглядеть солидно. Это выходит не очень хорошо, а вот пить и писать получается. Когда писать уже не мог, то диктовал своего неунывающего и, как выяснилось впоследствии, бессмертного Швейка. Самого писателя смерть настигла 3 января 1923 года, и почему-то в нее долго никто не верил. Друзья решили, что это просто очередная мистификация этого Гашика-Шашика. Его даже похоронили как Шашика, шута, за кладбищенской оградой. Потом, правда, все-таки решили уважить и ограду перенесли, чтобы все же охватить могилу кладбищенской благодатью. Швейка успевают издать еще при жизни писателя. Сам Гашик когда-то сказал: «Мой роман будет жить, пока будет существовать государственный идиотизм». В нынешнем году, когда со смерти Гашика прошло уже 100 лет, можно говорить о том, что роман его, видимо, будет жить вечно. Ну а что же жены писателя, а вернее, вдовы? Обе пережили писателя надолго. Александра Гавриловна осталась вдовой, когда ей не было еще и 30. И не просто вдовой, а веселой и богатой. Кто бы мог подумать, что этот самый Швейк вдруг начнет издаваться по всему миру, и гонорары покойного мужа ей просто рекой потекут. Тут и Ермилов, забыв былые обиды, тоже стала называть себя вдовой великого писателя. А обижаться-то, помнится, было на что. Когда-то, еще в бытность их вместе, Ярослав открыл кинологический институт. Ну, по сути, просто контору по продаже собак. И как потом описал это в Швейке, ловил дворняк, перекрашивал и подделывал родословную. Мошенничество это продолжалось недолго и окончилось судом, под который попала Ермила. Именно она числилась владелицей предприятия. Но для старых обид места уже не нашлось. Ермила Гашика простила и в воспоминаниях написала: «Гашик был гений. Его произведения рождались из внезапных наитий. Сердце у него было горячее, душа чистая, а если он что и растоптал, то по неведенью». Вот какое благотворное воздействие оказал Швейк на когда-то покинутую жену. В России, кстати, такую ситуацию с признанием законного двоеженства назвали «казус Прокофьева». Сергей Сергеевич стал первым, поставившим в тупик советское правосудие. Был ли Гашик первым в Чехословакии, неизвестно. Назвали ли этот казус его именем, тоже нигде не сообщается. Но в результате наследство было поделено между двумя законными женами по схеме 7/16 Ермиле, 9/16 Александре. И это тоже было, в общем, неплохо. Александра Гавриловна жила в свое удовольствие и в 28-м году даже второй раз вышла замуж. Фамилия мужа была «Заплатил», но он ее никак не оправдывал, и платила за все она. Оплатила его учебу в медицинском, он стал отоларингологом, фамилию сменил на «Верный», но верности не продемонстрировал. Обнаружил у жены психическое расстройство и выселил в домик для прислуги. Там Александра Гавриловна и прожила до 65-го года и написала воспоминания, которые опубликовали в местной газете и отметили, что написаны они настолько здраво, что заставляют усомниться в серьезности ее диагноза. Ермила Меерова тоже нашла применение своей части наследства. Ее стараниями пансион и ресторан у чешской короны существует в Лепнице над Сазовой до сих пор. Владеет им Рихард Гашик, внук Ярослава и Ермилы. А шеф-поваром служит Мартин Гашик, правнук писателя.
Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие, истории. Истории на манжетах. Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
Слушайте нас на ваших любимых подкаст-платформах: Яндекс, Google, Spotify, Apple и Castbox. Ставьте оценки, пишите комментарии. Мы с удовольствием все прочтем и учтем.
Правда бывает удивительнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда не обязана.